Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде на Латвийском радио 4 и подкаст «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас присоединиться. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
Насколько все в жизни напоминает мозаику? Всегда не перестаю удивляться, насколько красивые узоры природа вкладывает в свои создания. Никогда не стоит такое создавать железное мнение о человеке с первого раза.
И с нами сегодня Ирина Крыло, художник, преподаватель, основатель студии «Мозаики». Здравствуйте.
Здравствуйте.
С добрым утром. Что самое красивое в вашей работе? Вот так звучит наш первый вопрос.
Вот хороший вопрос, потому что все, наверное, большинство, я так предполагаю, думают, что это результат. То есть готовая мозаика какая-то. А для меня, наверное, самое красивое – это процесс, потому что он очень неожиданный, он непредсказуемый порой. И, например, если отталкиваться от того, что у меня в голове изначально, то есть с чего я начинаю работу, и сравнить это с результатом, это долгий путь, часто он содержит много изменений. Но именно это, мне кажется, и самое интересное, и самое красивое, потому что, красивое, конечно, в таком переносном, наверное, смысле. Хотя, если мы возьмем внешний вид материалов, из которых создается мозаика, тут можно зависнуть надолго, рассматривая каждый камушек, например, потому что до сих пор у меня это, сколько я уже лет этим занимаюсь, но всегда не перестаю удивляться, насколько красивые узоры природа вкладывает в свои создания. Например, если взять камушек, гальку, и немножко смочить ее водой или прямо в море поднять, когда он еще мокрый, вы там увидите целый мир. Он очень красив, у него целая такая, даже не знаю, огромная палитра красок, хотя на первый взгляд она незаметна. Но в этом, наверное, и кроется красота для меня.
Это поэзия. Прям, да?
Возможно.
В каждой гальке
скрыто. Так и есть.
Какие ваши любимые материалы?
Уже проговорилась галька. Это моя любовь на всю жизнь. Хотя, если мы смотрим все разнообразие материалов в мозаике, это и стекло, оно тоже красиво, потому что есть прозрачное стекло, есть полно прокрашенное стекло, смальта в мозаике. И цветовая гамма, она очень широка у нее и очень красива также. Если говорить вообще о современной мозаике, то сочетание материалов очень красивое. Когда один материал сам по себе может быть не очень выразителен, но если его рядышком поставить с другим цветом или с другим материалом, с другой фактурой, он заиграет неожиданными совершенно красками, неожиданными нюансами. И вот тоже в этом, это то, что мне очень нравится в процессе, когда я подыскиваю какое-то решение, я начинаю экспериментировать, сочетать одно с другим. Соответственно, очередная поэзия появляется, да, и есть очень красивое сочетание, например, обычная фольга с каким-то грубым камнем, осколок мрамора, например. И вот эти две фактуры разные совершенно, они так красиво играют вместе, что это тоже целая поэзия.
И фьюжн, наверное, да?
Да, если вообще про современную мозаику говорить, это везде фьюжн. Контрастных материалов, смесь схожих материалов или того и другого вместе. Да, фьюжн, он есть, присутствует.
А есть какие-то классические школы мозаики и чему в них учат?
Классика, наверное, по всему миру известна, это Италия. Есть такая школа Спиленберга. Это одноименный городок небольшой, да, и там же и находится школа, которая серьезно обучает древним техникам мозаичным. Но в основном это римская мозаика. Хотя там присутствует и галечная. Я, к сожалению, так до них и не добралась. Я все освоила совершенно таким собственным путем. Но постоянно вдохновляюсь. Мне это очень нравится наблюдать, как у них происходят дела. А там учатся люди со всего мира.
А самая древняя мозаика где находится?
Смотря что считать самой древней, потому что есть версии, что прототип, скажем так, современной мозаики – это… Я сейчас не скажу место, не помню. Я помню, как она выглядит. Это такие глинобитные колышки, они выглядят как клинышки. И из них их вбивали в поверхность стены, например, да, они были прокрашены разными цветами, в основном красные и белые, если не ошибаюсь. И вот когда это нашли, ну, это назвали таким прародителем мозаичной техники как таковой, потому что это составное из множества маленьких кусочков. Вот. А если говорить о мозаике, вот, которую прям как мозаику воспринимать, та же галечная мозаика считается самой старой, скажем так, да, она находится, ну, как один из ее экспонатов, вернее, так, это много находится. Был такой город Пелла, в свое время это была столица империи Александра Македонского. И вот там до сих пор, сейчас там музей находится, и там очень много напольной мозаики галечной, датируется она самый расцвет, потому что там очень красивые вот все эллинистические. Эллинистические были позже, но до них тоже очень детализация высокая работ, то есть человеческие тела, вот как они во всей красе, да, мышцы, вот все эти формы, это все было отражено в галечных мозаиках. Они сохранились до сих пор. Это на территории Греции находится, вот город Пелла, бывшая столица Александра Македонского, его империя. И там целый музей археологический. Там можно гулять, наслаждаться этой красотой древней, ну и смотреть, насколько уже тогда все это восприятие красоты человеческого тела было развито. Оно, ну, я бы сказала, оно процветало, потому что такая детализация, знаете, это нужно хорошо владеть той же анатомией, наверное, знаниями по анатомии, чтобы так четко все отобразить. При том, что в мозаике не кисточкой, да, а камнем.
Вы много путешествуете и часто бываете в Италии, насколько мне известно. А вот эталон, эталонное какое-то произведение в этом стиле для вас там же находится или, может быть, в другом месте?
Знаете, я бы не сказала, что так эталонное прямо есть какое-то для меня. Для меня эталон – это галечная мозаика. Вот я до сих пор не перестаю удивляться, как из гальки, то есть камень, как он есть в природе, не расколотый, ничего, с его формой
и доступный. С его цветом. Доступная галька, мне кажется, из всех материалов. Вот,
да.
Мрамор, смальта и так далее. Галька, ну, наверное, самая доступная.
Ну, просто на тот момент, когда она зарождалась как мозаика, это действительно был самый распространенный в тех широтах материал, ну, который был, да, в любой... Ну, это как греческая, да, вся территория, Греция, Италия, Испания чуть позже как-то, она немножко по-другому выглядит. Там галечная мозаика. Но да, это был самый распространенный материал. И для меня эталон – это именно все галечные мозаики, потому что, как я сказала, в них обалденная детализация, отображение очень точное человеческих фигур, и не только человеческих, животные. Да, все это настолько красиво все отображено, что для меня это эталон мастерства. Естественно, дальше римская мозаика – но там уже другая песня, как говорится.
Да? А какие сюжеты чаще всего исторически встречались на таких произведениях?
Ну, если про ту же галечную мозаику, это мифология, то есть все мифы Древней Греции, а также и исторические кадры, скажем так. Тот же Александр Македонский запечатлен на многих мозаиках. Например, очень известная, ну, в таких, в узких кругах мозаичистов, известная мозаика Александр Македонский на охоте, где он и его помощник изображены в компании льва. Вот. А если мы берем уже более молодую, скажем так, римскую технику в мозаике, там очень широкий спектр сюжетов, начиная от бытовых каких-то. Есть очень знаменитый также в узких кругах сюжет. В общем, выглядит это так. Поверхность стола, на которой раскиданы скелетики рыб, то есть объедки.
Пикник на обочине.
Ну да, только это вот... Как, я не помню его название точно, как он называется, но он очень популярен, вот, довольно сильно растиражирован. И он действительно из объедков. Мозаика, которая отображает объедки. То есть... абсолютно бытовые сюжеты могут быть. Естественно, государственные деятели. Но это про римскую, да, если мы говорим тех времен Римской империи. Какие-то природные сюжеты. Есть такой большая мозаика. Она прям как сказать... Как будто ее целью было отобразить существующие виды животных на тот момент, там кого только нет. И бегемоты, и крокодилы, но именно в Африке почему-то, африканские. Если даже просто о портретах говорить, да, картины, не только мозаики, зависит от того, что художник туда вложил, и как это вышло в итоге. Если говорить про мою вот эту, я все равно картины называю, про мою икону, те, кто видит, говорят, что... Вот какое-то светлое что-то. Вот смотришь, и как-то светло вокруг. Потому что там изображен Иисус и с нимбом, да, и надпись. Ну, то есть сюжет иконы. Но там я использовала, опять-таки, гальку нашу с побережья Саукрасты. И там для нимба я использовала камушки. Есть такие, они на просвет прозрачные. И они создают такой некий золотистый эффект. Может быть, поэтому...
А просто портреты обычных людей можно выполнить в этой технике?
Можно. И в гальке можно, и в стекле можно. Стекло, смальта, оно прям для этого предназначено, потому что если... это все пошло от византийской мозаики, где лики святых выкладывали, а потом уже в технике портретов в смальте... Это, в общем-то, это тоже стекло, только оно создается по другому рецепту, нежели обычное оконное, скажем, стекло. Все равно там есть кварцевый песок, там есть примеси оксидов металлов для цвета. Это рецептура, которую хранят в тайне те же итальянцы. Ну, в принципе, ее сейчас много где производят. Кто-то все-таки рецептики выкрал, да, и уже производит там, где они находятся. Но основные все равно производители – это итальянцы считаются. И там оттенки у смальты, они, ну, я не знаю, можно ли их сосчитать, потому что когда ее производят, это из печи стекольную эту массу крашеную выбирают, выливают на металлический лист и раскатывают таким блином. И в этом блине могут быть совершенно разные оттенки. То есть она, в зависимости от того, как ее перемешивают на стадии плавления, сильнее до однородного оттенка или наоборот, чтобы был переход. И в итоге получают градиенты различных цветов. И уже их можно использовать как вместо красок. Да, как художник краски смешивает, так и смешиваются оттенки разные смальты.
А что самое главное в портрете человека?
Наверное, передать характер человека, какое-то его внутреннее что-то.
Я так думаю. Как выложить это из кусочков?
Ну, тут целая такая история, что ли, целый исследовательский процесс, потому что если мы сравниваем с живописью классической, то есть когда красками, неважно какими, маслом, акрилом, сейчас модно, да, и мозаику, тут немножко разные подходы. Если кисточкой легко просто вот два цвета смешать или там несколько еще больше цветов, то в мозаике мы тоже как бы смешиваем, но не между собой, то есть мы не создаем один цвет, мы не плавим стекло, чтобы сделать какой-то новый цвет. Мы составляем вот эти кусочки стекла разных цветов, оттенков, так, чтобы они друг на друга влияли. И они, ну, скажем так, чтобы проиллюстрировать, например, чтобы отобразить волосы, да, ну, скажем, какие-то, ну, брюнет, да, брюнетку или брюнета. Там будут как минимум оттенков 6, наверное, стекла такого тона, да, и их нужно между собой просто составлять так, чтобы эти оттенки друг на друга своим цветом отражаются, да, потому что стекло – это некоторое отражение цветов друг на друге. И когда они рядом находятся, если поставить даже, например, красный кусочек стекла и, ну, желтый, например. Это я не про волосы, это вообще говорю, да? Они неизбежно начнут друг на друга влиять по цвету. То есть красный даст желтому немножко такого красного оттенка, и
какая
желтый может...
Какая колористика, прям да. Как у парикмахеров.
Именно так. И желтый приобретет, возможно, какой-то оранжевый оттенок уже, да? Также и красный, особенно если его вокруг обложить весь желтыми кусочками, да, то красный станет не таким насыщенным, он станет более умеренным, что-то в этом роде. И все цвета, вот абсолютно какие ни взять, они друг на друга влияют. Точно так же мы добиваемся эффекта передачи цвета, например, лица или волос, глаз. Ну, зависит от масштаба, да, насколько большой портрет или маленький. Ну, вот как-то так.
Но если мы, опять же, сравниваем с художниками, которые пишут там маслом, допустим, или акварелем, то они портрет фиксируют вот прям в моменте, ну, хотя бы наброском, да, а мозаика – это что-то более длительное, получается. Как осуществить кражу момента, когда тебе нужно в долгой перспективе это все выкладывать?
Ну, здесь, к сожалению, вряд ли найдется такой терпеливый человек, который высидит весь процесс. Поэтому основной распространенный самый способ – это портрет с фотографией.
А изучая именно это искусство, что вы узнали, поняли, почувствовали о людях других веков, которые занимались им?
Очень интересно отслеживать само развитие сюжета в мозаике. Например, как я говорила, вот из галики мозаики, которые очень точно анатомически отображали тела. Ну, это то же самое, как в статуях, да, греческих и римских. Это было... Ой, я, по-моему, тогда не упомянула. Это был 4 век до нашей эры, расцвет галичной мозаики. Потом она начала немножко уходить со сцены, потому что мастера научились колоть камень. То есть эту гальку они начали раскалывать на мелкие сегменты, и это дало им еще большую свободу в детализации. То есть таким образом... А плюс это ускорило еще процесс, потому что когда выкладываешь из отдельных, но одинаковых модулей, которые как кубики, намного проще. Потому что галька – это подбор, бесконечный подбор места для каждого камушка. То есть он, каждый камушек, у него своя форма. С одной стороны, кажется, что, ну, что там овал какой-то, да, плоская галька, овал. Нет, овалы бывают разные, и каждому вот этому камушку нужно найти свое место. Это намного больше времени занимает, чем из наколотых вот модулей.
То есть нельзя его подколоть, чтобы... так сказать, его в эти обстоятельства засунуть.
Если мы говорим о галечной мозаике, нет, там было все исключительно из такой гальки, какая она в природе.
То есть характер каждого камня сохранялся, и никто его не шлифовал,
нет,
не подкалывал?
Нет. Шлифовка была, может быть, в некоторых случаях целиком, когда мозаика уже была. Если там камушки выбивались из общей высоты, да, и если это на полу мозаика была, ну, для удобства перемещения, ее шлифовали. Но это были древние методы, не так, как сейчас машинками, да, как у нас с флексом, с насадкой.
А важно было аутентичность сохранить или просто не было каких-то техник для того, чтобы обрабатывать?
Я не скажу за тех мастеров, да, что именно для них важно, но глядя на те произведения с сегодняшнего момента, мозаика галечная в основном встречалась на полах, потом в какой-то период времени, ну, то есть в раскопках, археологи уже обнаружили на стенах, но намного реже, чем на полах. То есть это была изначально такая декоративная история, когда мозаикой украшали дома богатых горожан греческих изначально, да, потому что галечная мозаика в основном в Греции встречается. Есть в Испании, но там, как я ее называю, мавританский такой стиль, она немножко по-другому выглядит. Вот, а уже мозаика из таких кусочков, из модулей, если правильно назвать, или тессера на итальянском. То есть это кубик, в основном один на один, но это сейчас он так выглядит. Я когда была в прошлом году в Риме, есть парк такой археологический, под Римом Остия называется. И там вот все, как они раскопали, вот все это можно рассмотреть. И там вот этот кусочек мозаики, он тоже выглядел как клинышек, сантиметров 5 высотой. А поверхность, которая на поверхности была, она была как кубик, как квадратик такой. И вот этот клинышек был вбит, вернее как, он не был вбит, он помещался в раствор, что-то вроде цемента в наше время. И ну вот из таких вот клинышков, да, состояла мозаика. Ну вот, и если возвратиться к истории сюжетов, очень интересно. Для меня это пока так, я не открыла этот секрет, не знаю, как с ним быть. Но если мы смотрим мозаики, которые были созданы до нашей эры, они все очень детальные, все очень анатомически точные, я бы сказала. И потом, после уже где-то третий, четвертый век нашей эры. Такое чувство было, как будто провал какой-то в, не знаю, в чем, в культуре или в чем-то еще. Но мозаики, которые там четвертый, пятый век нашей эры, они уже тоже из этих ТСР, уже из гальки не создавались, они все какие-то примитивные очень. Возможно, это было связано с расцветом религии, да, когда человек, как тело человеческое, оно считалось чем-то, ну, таким недостойным того, чтобы его воспевать, скажем так, да, и его специально прятали. Может быть, из-за этого. Но люди и лица, и тела, они вот напоминают наивное искусство. Когда они упрощались, отображались очень условно. То есть руки-ноги вроде есть, да, и голова, но пропорции неестественные, ну и все в таком духе. И вот этот гэп, так называемый, для меня очень интересен. Все-таки какие причины к этому привели, не знаю. Исследований я на эту тему тоже не нашла, но вот есть версия, да, что была какая-то, был какой-то пробел. С чем он связан, не знаю, но он действительно был, потому что такое ощущение, что напрочь было забыто искусство отображения человеческого тела и вообще вот реалистичного изображения, потому что потом, когда мы смотрим уже современную историю, да, нашей эры, все позже вот Ренессанс, да, Возрождение, когда опять как будто возвращались вот эти способы реалистичного отображения мира и человека. Ну, это ж какой кусок времени прошел, да?
Такой неожиданный момент. Мрамором, гранитом, галькой можно вышивать.
Можно.
И вы вышивали.
Да.
Насколько мне... Расскажите об этой технике.
Ну, я ее считаю, честно говоря, собственной техникой, потому что я на тот момент, когда ее изобрела, скажем так, я ничего подобного не видела. Мне просто хотелось отобразить фактуру реальную. Например, бабочки. Да, если... Все началось вообще с того, что я в макросъемке увидела крылышко бабочки. Оно мне очень напомнило, тоже как будто оно из кусочков составлено. Я подумала, почему не попробовать так же сделать из кусочков подходящего цвета и размера. Ну, бабочка, только она, естественно, в увеличенном размере была. И в итоге, когда у меня получилась эта бабочка, когда она уже была готовая, все, кто видел, говорят, что она как будто вышитая. То есть у нее, ну, как гладью вышитая фактура, только в камне. И издали никто не понимал, из чего это. Только когда приближались, да, видят, что это камень, некоторые там до последнего не верили, пока не потрогают. Но да, вот такая техника. Ну, там просто нужно замечать правильно фактуру, особенности камня, и правильно его складывать. И все это вместе, оно образует такую поверхность, схожую с гладью, вот вышивкой какой-то, как будто стежками какими-то вышито.
Но вы иголкой прям пользовались?
Не-не-не.
Нет? А как вышивать камни?
Цемент и камень. Это очень условное название, вышивка камнем.
То есть не на ткань?
Нет. Все, это просто такой обманчивый эффект, иллюзия.
Интересно, сколько бы весило такое платье?
Сложно сказать, но если учитывать, что работа, например, 30 на 30 весит, ну, созданная с помощью цементного клея и камня, она весит около 5 килограмм, 30 на 30 сантиметров, я имею в виду, да, то можно представить, сколько будет весить какое-то хотя бы платье или юбка в таком стиле.
Ну да, гранитное галечное платье в стиральной машинке не постираешь. Это большая проблема. Вот сейчас перехожу, да, как в моде эта тема актуальна, так и в искусстве. Это такой zero waste подход, да, экологичный подход, искусство без отходов, и это то, что вас тоже очень сильно волнует.
Чувствительно воспринимала различный мусор, который находила, и обычно я его, если вижу, то доношу до ближайшего мусорника, если что-то валяется. Но это, в общем-то, такое вопрос образования общества самого, да, то есть это с семьи должно идти изначально, от родителей, дальше это должна подхватывать школа, садик, школа, чтобы человек, в принципе, воспринимал это как само собой разумеющееся, что нужно отходы минимизировать. А я задумалась, как я в своей сфере могу это тоже внести свою лепту, что ли. тоже привело к этому меня, ну, к активным действиям. Одно наблюдение. Я была на выставке современного искусства, где художники, так называемые, были молодежь. И что меня очень расстроило, что для этого проекта они создали абсолютно одноразовые объекты. И после окончания выставки я увидела горы мусора. Соответственно, меня так зацепило очень. Я решила немножко копнуть эту сферу. Но в своей сфере я и так всегда старалась по максимуму использовать все, что могу, причем повторно. Если продолжать эту тему такого ответственного подхода, я его называю бережное искусство еще. Например, когда выкладываешь мозаику в цементный клей, иногда разводишь больше. Как ни стараешься, все равно какие-то остатки, то есть уже выложил всю работу и остался клей. Опять-таки, чаще всего его выкидывают. А я из него, в общем, я его раскатываю в такие блины, что-то вроде смальта получается, только из цемента. И потом он высыхает, как цемент, да. И я его могу прокрасить на тот момент, пока он еще мокрый, влажный, как клей. Я могу добавить туда акриловые краски, например, и получить нужный мне оттенок. Он засыхает. Когда раскатанный блином, через сутки он высыхает. И потом я его могу опять раскалывать на эти тессеры, на кусочки. И дальше это хороший очень материал для других мозаик. То есть такой круговорот получается. Ну, а что касается вот различных, я уже как-то обмолвилась о фольге, да, например, я собираю, да, Плюшкин такой, я собираю золотую фольгу. Конфетки, да, потому что фольга – отличный материал с крутой фактурой, который супер смотрится с камнями, и я этим пользуюсь.
Тренд, личный тренд.
Да.
Ирина, а что для вас внешний вид?
Даже я как-то сильно даже не задумывалась, что для меня внешний вид. Мне важно, чтобы мне было комфортно в какой-то ситуации, которая меня ждет. Ну, скажем, у меня есть план на день, да, я знаю, где я буду, с кем я встречаюсь или с кем я общаюсь. Мне важно, чтобы я в первую очередь нравилась сама себе в зеркале. Если это условие соблюдается, все, мне, в принципе, этого достаточно.
А когда вы себе нравитесь? Когда какая вы?
Когда я выгляжу выспавшийся, свежий, без отеков. И, ну, в общем-то, этого тоже достаточно. Ну, естественно, с чистой головой, с чистыми волосами.
Вы себе нравитесь энергично?
Наверное, все себе нравятся энергичные.
Хорошо, далее у нас быстрые вопросы-ответы, но от этого не менее интересны. Одна вещь, которую взяли бы с собой на необитаемый остров?
Одна. Молоток.
Чтобы колоть, да, смальту и гальку.
Надо же чем-то там заниматься.
Что положили бы в капсулу времени для потомков о себе или своей работе?
Мозаику из вторичных материалов.
Внешность обманчива, поэтому?
Поэтому никогда не стоит такое создавать железное мнение о человеке с первого раза. Гибкая, да, мозаика очень гибкая сама по себе. То есть всегда нужно оставлять допуски.
А каждый человек как мозаика?
Да. Мозаика из черт характера, из каких-то личных качеств.
Счастье зависит от внешнего вида?
Ну, на процентов 20.
Если внешность – это послание, то о чем вы говорите миру своей внешностью, о чем именно ваш месседж?
А я вообще не стараюсь ничего сказать что-то миру своей внешностью. Мне важно вот действительно нравиться самой себе, потому что когда так есть, я себя чувствую абсолютно свободно, раскованно. Я не комплексую, я понимаю, что могу. У меня есть настроение сделать то, что я хочу сегодня, например. А дальше, кто как воспримет, вы видите, это все так индивидуально, субъективно. Кому-то нравится внешность модельная, кому-то такие очень-очень стройные. У кого-то, наоборот, кажется больше, что надо бы поплотнее быть. Это настолько индивидуально и субъективно, что я не вижу смысла гнаться за чьим-то одобрением. Мне важнее вот для себя, что если мне вот в своем виде комфортно, для меня, опять-таки, это уже все достаточно, я могу идти дальше заниматься своими делами. С вами была Ирина Крыло, художник-мозаичист, дизайнер, преподаватель, которая поняла со временем, насколько неоднозначна жизнь, насколько все в жизни напоминает мозаику, причем в любой сфере, какую ни возьми. И я очень счастлива, что я это поняла. Желаю всем создавать свою мозаику жизни, наблюдать за тем, что вас окружает, и обязательно замечать моменты, которые составляют мозаику счастья в каждой жизни.
Ну, от себя могу только добавить, используйте самые яркие красочные фрагменты.
Точно.
Спасибо большое гостю. Друзья, если вам понравился этот эпизод, то поставьте нам лайк. Я напоминаю, что мы есть на всех популярных подкаст-платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, героев, трендов и историй. До свидания.